Выстрел, кажется, был не очень громок. По крайней мере, в скворечниках ничего не слыхали. Слышал, разумеется, Шигалев, вряд ли успевший отойти шагов 300. Слышал и крик, и выстрел, но, по его собственному потом свидетельству, не повернулся и даже не остановился. Смерть произошла почти мгновенно. Полную распорядительность, не думаю, чтоб и хладнокровие, сохранил в себе один только Петр Степанович. Присев на корточки, он поспешно, но твердой рукой обыскал в карманах убитого. Денег не оказалось, портмоне остался под подушкой у Марии Игнатьевны. Нашлись 2-3 бумажки, пустые. Одна конторская записка, заглавие какой-то книги и один старый заграничный трактирный счет. Бог знает, почему уцелевший 2 года в его кармане. Бумажки Петр Степанович переложил в свой карман и, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и ничего не делают, начал злостно и невежливо браниться и понукать. Толкаченко и Эркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота еще с утра запасенные ими там 2 камня, каждый фунтов по 20 весу, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные веревками. Так как труп предназначено было снести в ближайший 3-й пруд и в нем погрузить его, то и стали привязывать к нему эти камни к ногам и к шее. Привязывал Петр Степанович, а Толкаченко и Эркель только держали и подавали по очереди. Эркель подал первый, и пока Петр Степанович, ворча и бронясь, связывал веревкой ноги трупа и привязывал к ним этот первый камень, Толкаченко все это довольно долгое время продержал свой камень в руках на отвесе, сильно и как бы почтительно наклонившись всем корпусом вперед, чтобы подать без замедления при первом спросе, и ни разу не подумал опустить свою ношу пока на землю. Когда, наконец, оба камня были привязаны, и Петр Степанович поднялся с земли всмотреться в физиономии присутствующих, тогда вдруг случилась одна странность, совершенно неожиданная и почти всех удивившая. Как уже сказано, почти все стояли и ничего не делали, кроме отчасти Толкаченко и Эркеля. Вергинский, хотя и бросился, когда все бросились к Шатову, но за Шатова не схватился и держать его не помогал. Лямшин же очутился в кучке уже после выстрела. Затем все они в продолжении всей этой, может быть, 10-минутной возни с трупом, как бы потеряли часть своего сознания. Они сгруппировались кругом и прежде всякого беспокойства и тревоги ощущали как бы лишь одно удивление. Липутин стоял впереди, у самого трупа. Вергинский сзади его, выглядывая из-за его плеча с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством, даже приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Лямшин же спрятался за Вергинского и только изредка и опасливо из-за него выглядывал и тотчас же опять прятался. Когда же камни были подвязаны, а Петр Степанович приподнялся, Вергинский вдруг задрожал весь мелкой дрожью, сплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос: «Это не то! Не то! Нет, это совсем не то!» Он бы, может быть, и еще что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал докончить. Вдруг и изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завизжал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например, когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше. И это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Все крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Вергинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топотал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Вергинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и в каком-то остервенении, до того злобном, что от Вергинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его, сколько мог достать сзади руками. Эркель помог ему, наконец, отдернуть Лямшина. Но когда Вергинский отскочил в испуге шагов на 10 в сторону, то Лямшин, вдруг увидев Петра Степаныча, завопил опять и бросился уже к нему. Запнувшись о труп, он упал через труп на Петра Степаныча и уже так крепко обхватил его в своих объятиях, прижимаясь к его груди своей головой, что ни Петр Степаныч, ни Толкаченко, ни Липутин в первое мгновение почти ничего не могли сделать. Петр Степаныч кричал, ругался, бил его по голове кулаками, наконец, кое-как вырвавшись, выхватил револьвер и наставил его прямо в раскрытый рот все еще вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель или Путин. Но Лямшин продолжал визжать, несмотря и на револьвер. Наконец Эркель, скомкав кое-как свой фуляровый платок, ловко вбил его ему в рот, и крик таким образом прекратился. Толкаченко, между тем, связал ему руки оставшимся концом веревки. «Это очень странно», — проговорил Петр Степаныч в тревожном удивлении, рассматривая сумасшедшего. Он, видимо, был поражен. «Я думал про него совсем другое», — прибавил он в задумчивости. Пока оставили при нем Эркеля. Надо было спешить с мертвецом. Было столько крику, что могли где-нибудь и услышать. Толкаченко и Петр Степанович подняли фонари, подхватили труп под голову. Липутин и Вергинский взялись за ноги и понесли. С двумя камнями ноша была тяжела, а расстояние более 200 шагов. Сильнее всех был Толкаченко. Он было подал совет идти в ногу, но ему никто не ответил, и пошли, как пришлось. Петр Степанович шел справа и, совсем нагнувшись, нес на своем плече голову мертвеца, левой рукой снизу поддерживая камень. Так как Толкаченко целую половину пути не догадался помочь придержать камень, то Петр Степанович, наконец, с ругательством закричал на него. Крик был внезапный и одинокий. Все продолжали нести молча. И только уже у самого пруда Вергинский, нагибаясь под ношей и как бы утомясь от ее тяжести, вдруг воскликнул опять точно таким же громким и плачущим голосом: «Это не то! Нет, нет, это совсем не то!» Место, где оканчивался этот третий, довольно большой скворечниковский пруд и к которому донесли убитого, было одним из самых пустынных и непосещаемых мест парка, особенно в такое позднее время года. Пруд в этом конце у берега зарос травой. Поставили фонарь, раскачали труп и бросили в воду. Раздался глухой и долгий звук. Петр Степанович поднял фонарь. За ним выставились и все, с любопытством высматривая, как погрузился мертвец. Но ничего уже не было видно. Тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Крупные струи, пошедшие по поверхности воды, быстро замирали. Дело было кончено. «Господа!» — обратился ко всем Петр Степанович. «Теперь мы разойдемся. Без сомнения, вы должны ощущать ту свободную гордость, которая сопряжена с исполнением свободного долга. Если же теперь, к сожалению, встревожены для подобных чувств, то без сомнения будете ощущать это завтра, когда уже стыдно будет не ощущать. На слишком постыдное волнение Лямшина я соглашаюсь смотреть как на бред, тем более что он вправду, говорят, еще с утра болен. А вам, Вергинский, один миг свободного размышления покажет, что ввиду интересов общего дела нельзя было действовать на честное слово, а надо именно так, как мы сделали. Последствия вам укажут, что был донос. Я согласен забыть ваше восклицание, что до опасности то никакой не предвидится. Никому и в голову не придет подозревать из нас кого-нибудь, особенно если вы сами сумеете повести себя. Так что главное дело все-таки зависит от вас же и от полного убеждения, в котором, надеюсь, вы утвердитесь завтра же. Для того, между прочим, вы и сплотились в отдельную организацию свободного собрания единомыслящих, чтобы в общем деле разделить друг с другом в данный момент энергию, И если надо, наблюдать и замечать друг за другом. Каждый из вас обязан высшим отчетом. Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело. Имейте всегда это пред глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось, и государство, и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти. Умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых. Мы организуемся, чтобы захватить направление, что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой. Сейчас я отправлюсь к Кириллову, и к утру получится тот документ, в котором он, умирая в виде объяснения с правительством, примет все на себя». Ничего не может быть вероятнее такой комбинации. Во-первых, он враждовал с Шатовым. Они жили вместе в Америке, стало быть, имели время поссориться. Известно, что Шатов изменил убеждения. Значит, у них вражда из-за убеждений и боязни доноса, то есть самое непрощающее. Все это так и будет написано. Наконец, упомянется, что у него в доме Филиппова квартировал Федька. Таким образом, все это совершенно отдалит от вас всякое подозрение, потому что собьет все эти бараньи головы с толку. Завтра, господа, мы уже не увидимся. Я на самый короткий срок отлучусь в уезд. Но послезавтра вы получите мои сообщения. Я бы советовал вам, собственно, завтрашний день просидеть по домам. Теперь мы отправимся все по двое разными дорогами. Вас, Толкаченко, я прошу заняться Лямшиным и отвезти его домой. Вы можете на него подействовать и, главное, растолковать, до какой степени он первый себе повредит своим малодушием. Вашем родственнике Шиголеве, господин Вергинский, я, равно как и в вас, не хочу сомневаться. Он не донесет. Остается сожалеть о его поступке, но, однако, он еще не заявил, что оставляет общество, а потому хоронить его еще рано. Ну, скорее же, господа. Там хоть и бараньи головы, но осторожность все-таки не мешает.
Вергинский отправился с Эркелем. Эркель, сдавая Лямшина Толкаченке, успел подвести его к Петру Степановичу и заявить, что тот опомнился, раскаивается и просит прощения, и даже не помнит, что с ним такое было. Петр Степанович отправился один, взяв обходом по ту сторону прудов мимо парка. Эта дорога была самая длинная. К его удивлению, чуть не на половине пути нагнал его Липутин.
«Петр Степанович, а ведь Лямшин донесет».
«Нет, он опомнится и догадается, что первый пойдет в Сибирь, если донесет. Теперь никто не донесет, и вы не донесете».
«А вы?»
«Без сомнения, упрячу вас всех, только что шевельнетесь, чтоб изменить, и вы это знаете. Но вы не измените».
«Это вы за этим-то бежали за мной две версты?»
«Петр Степанович, ведь мы, может, никогда не увидимся.
Это с чего вы взяли?»
«Скажите мне только одно».
«Ну что? Я, впрочем, желаю, чтобы вы убирались».
«Один ответ, но чтобы верный. Одна ли мы пятерка на свете? Или правда, что есть несколько сотен пятерок? Я в высшем смысле спрашиваю, Петр Степанович».
«Вижу по вашему исступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина или Путин?»
«Знаю, знаю, но ответ, ваш ответ.
Глупый вы человек». «Ведь уж теперь-то, кажется, вам все бы равно, одна пятерка или тысяча».
«Значит, одна! Так я и знал!» — вскричал Липутин. «Я все время знал, что одна! До самых этих пор!»
И, не дождавшись другого ответа, он повернул и быстро исчез в темноте. Петр Степанович немного задумался.
«Нет, никто не донесет». — проговорил он решительно. — Но кучка должна остаться кучкой и слушаться. Или я их... Экая дрянь народ, однако!